Приветствую всех, братья и сестры, кто пришли сегодня. Мы находимся в послании к римлянам, и в прошлый раз мы окончили как бы первую часть этого послания, которое апостол Павел под вдохновением Духа Святого описывает грешность человеческую. И факт, что сам человек сам по себе недостойный, невозможно человеку самому прийти в присутствие Господне, потому что мы по природе, по рождению нашему мы не имеем праведности. Господь требует, чтобы в Его присутствие только пришли те, которые праведные. И дальше апостол Павел, начиная с 21 стиха, 3 главы этого послания, начинает открывать нам, как человек может оправдаться перед Господом. В прошлый раз мы окончили 19-20 стих, что те люди, которые придут и будут стоять перед Господом, и Бог 14 там имеет разных обвинений против человечества, и когда Бог их прочитает против человечества, все будут стоять там в молчании. Никто не сможет ответить Богу ни одного слова. И апостол Павел поясняет 20 стих, это потому, что своими делами, своей жизнью никто не достоин прийти в присутствие Господне. Так что мы здесь имеем такой натуральный разрыв в тексте нашем, и в связи с этим я в последнее время имею много, целый список вопросов здесь, которые мне некоторые задавали люди, не все по одной теме, на одну тему. Какая роль христианина в обществе, в котором мы живем? Господь призывал нас, чтобы мы были светильником в нашем обществе, где мы живем. Господь сказал, вы соль земли. Господь говорит нам, мы понимаем, что наша жизнь должна быть в обществе, как та совесть, которая должна говорить людям о том, что они неправильно живут. Итак, я сегодня хочу немножко поговорить и некоторые вопросы здесь ответить. Роль верующего человека в обществе. Что слово Господне говорит нам об этом? Это не мои идеи, это не мои замысли, это то, что слово Господне наставляет нас и учит нас. И для этого давайте прочитаем также с послания Римлянам, но другой отрывок. Сегодня мы прочитаем с 13 главы. Первые четыре стиха, а потом перейдем к посланию Петра. 13 глава послания Римлянам, может быть, мы в дальнейшем когда-то дойдем до этой главы более детально, посмотрим на этот отрывок, но мы прочитаем здесь апостол Павел говорит, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, которая не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящий власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себе осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Апостол Петр, посмотрим на первое послание апостола Петра, пожалуйста, 2 глава, 13-14 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него, посылаемым для наказания преступникам и для поощрения делающих добро». Как брат уже молился, мы на этой неделе будем иметь уникальную возможность, которая в историческом контексте и в библейском контексте, чтобы мы поняли это, что наша страна дает нам особенную возможность избирать наших руководителей. В историческом контексте Господь установил после потопа, когда Ной вышел из ковчега, Господь установил высшие власти, которые бы господствовали или начальники были над странами. И люди, когда делились семьями, потом страны образовались, всегда было начальство. Слово Господне мы читаем в наших текстах, что Господь, какой бы руководитель ни был, если его сердце склоняется к исполнению истинным Господним или нет, все-таки Господь контролирует всем, и все люди, начиная от самого из нас низшего в обществе до самого важного, самого сильного, самого того, который может быть президент или царь, или тот, кто господствует, отвечает за свои дела и поступки Господу. Многие люди спрашивают разные вопросы, поэтому Мы должны понимать в контексте Священного Писания, что есть вопросы, которые важны для нас, и если мы имеем возможность влиять на общество, быть светом, быть совестью, быть светильником, быть солью. И имея эту возможность, апостол Павел пишет нам, мы в прошлый раз смотрели в первой главе, последний стих первой главы, если мы знаем, что злодеи чем-то занимаются, и мы ничего не говорим, ничего не делаем, то мы становимся участниками в их грехе. И Господь с нас спросит, почему мы ничего не сделали по этому поводу. Два самых коренных вопроса, которые в нашем обществе сегодня обсуждаются в политической арене и в церковной арене. Это не политика, а это вопросы о морали, которые Слово Господне учит нас. Первый вопрос – это вопрос за аборт, а второй вопрос – это за однополые браки или гомосексуализм. Конечно, есть много вопросов, которые касаются нашего общества, но это два как бы ключевые или коренные вопросы, которые в дальнейшем нашим детям, нашим внукам, следующему поколению, то, что мы сегодня решаем, будет влиять на их жизнь. Общество, в котором мы живем, и культура, в которой мы живем, оно имеет определенный мировоззгляд. И этот мировоззгляд, он воинствует, или он производит войну против Господа и против Слова Его. И мы, значит, если делаем вывод с этого, мы понимаем, что они настроены против церкви и против того, что мы здесь провозглашаем. Слово Господня... Или те люди, которые стоят против Слова Господня, как апостол Павел в первой главе описывал нам послание Римлянам, они отвергают Слово Господня. Пару недель тому назад мы читали в третьей главе послания Римлянам, что все люди, которые невозрожденные, люди, которые не имеют Духа Святого, апостол Павел пишет, они не способны и они не могут... Им невозможно понимать истинные духовные, которые Господь дает нам в Слове Своем. Это 3 глава, 11 стих. Нет разумевающего или нет того человека, который своим умом, без вдохновения и без наставления Духа Святого, может эти духовные истины правильно видеть в контексте Писания или то, что Господь открывает нам. Апостол Павел в первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, то же самое пишет, что без Духа Святого человек размышляет, как плотской человек. А мы, как дети Божии, Он, будучи наш Отец Небесный, мы, будучи усыновлены Его, дети духовные, мы иначе понимаем вот эту вражду, которую мир имеет против Господа и против Слова Его. Бог обещал послать Духа Святого апостолам своим, который, когда Он придет, Он вас наставит в чем? Во всякой истине, всякой. Апостол Петр пишет нам, апостол Павел, что все нам дано, то, что нам надо знать, чтобы мы жили благочестиво в этом злом и развращенном веке. Несмотря на это, верующие люди исторически, начиная с первых верующих людей, которые жили в Римской империи, всегда спрашивали вопрос, какое отношение должно быть верующего человека против или по вопросу государства или политики. Слово Господне не призывает нас иметь войну против общества или культуры, в которой мы живем. А наоборот, Слово Господне призывает нас, чтобы мы так жили, чтобы свет нас сиял и влиял на них, и чтобы наша жизнь была солью в этом. Но все-таки мы видим, некоторые верующие люди занимаются политикой. Стоят и носят вот эти плакаты где-то, демонстрируют, участвуют в разных таких проектах и желают через это повлиять на общество. Что мы можем сказать по этому вопросу? Мы должны понять наше призвание. Если мы будем понимать, кто мы такие, если мы будем понимать, кто такой наш Господь, Само слово объясняет, что Он господствует над всеми. Если мы будем понимать силу Слова Господнего и делать то, что Слово Господне призывает нас делать, то мы увидим, что Слово Господне нас призвало к совсем другому образу жизни. Посмотрите послание филиппийцам. Давайте откроем послание филиппийцам, 3 главу. 14 стих. Апостол Павел здесь говорит: «Я стремлюсь», другими словами, намерение моей жизни, вся моя энергия, все, что я делаю, имеет цель, намерение, миссию. «Я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Иисуса Христа». Апостол Павел имел звание. Мы, как верующие люди, которых Господь возродил, которых Господь оправдал, Господь призвал нас. Другими словами, Господь избрал нас и спас нас, и оправдал нас, и даровал нам миссию. И это звание наше, оно высшее, оно выше, чем звание быть политикантом. Во-вторых, посмотрите второе послание Тимофея. Опять здесь мы находим это выражение звания, но немножко в другом контексте. Первая глава, 9 стих. Апостол Павел пишет Тимофею за Иисуса Христа в 8 стихе. И говорится: «Он спас нас и призвал нас званием святым». Наше призвание, оно выше всех призваний. Оно выше звания быть врачом или политикантом, или хирургом, или еще чем бы мы ни занимались. Наше первое назначение и миссия церковь, она является выше всех званий, которые в обществе мы находим. И во-вторых, оно святое. Слово «святое» говорит о том, что оно отделенное, оно отличается от мира. Оно ничего общего и не имеет, наше звание, с тем, что мир старается удавить нас им, или наставить нас им, или научить, или наставить наших детей этому мировозгляду. Мы ничего, наше святое и высшее звание общего не имеет с тем обществом, в котором мы живем. И если мы протестуем и демонстрации устраиваем, то мы не делаем то звание, к чему Господь нас призвал. Наше высшее и наше святое звание или избрание быть детьми Божьими является наша миссия, наше поручение, то, что Господь призвал нас делать. Миссия церкви, призвание церкви, звание церкви, брать Евангелие, благовествование, как апостол Павел пишет и говорит: «Я его не стыжусь, потому что оно имеет силу спасать людей, трансформировать их жизнь, чтобы они уже не делали постыдные дела, но сердце их будет предано Господу». Как апостол Павел в 12 главе послания Римлянам говорит: «Наше помышление, то, что, будучи неверующими, невозрожденными, то, что мы не способны размышлять правильно, когда Дух Святой входит в нашу жизнь, спасает нас, Он тогда трансформирует нашу жизнь, чтобы наше помышление, оно соответствовало Писанию и Слову Господнему». Точно так, как, сестры, если вы делаете джело, вы размешиваете эту воде, вот эту химию, эту, и когда вы вливаете ее в форму, она когда застынет, она уже будет в той форме, в которой вы влили. Господь нас призвал, и Господь желает, чтобы мы день за днем, наша жизнь, наше помышление, размышление наше отражало Писание. И таким образом тогда мы будем жить в мире этим, и быть светом в мире, и быть солью, и быть совестью для мира, если можно так сказать. Но все-таки понять нашу роль в обществе, мы должны понять цель политики в контраст с нашим призванием. Я специально избрал эти два слова. Политика имеет цель, а мы имеем поручение и призвание от Господа. Это совсем разные идеи. Цель политики – это является, чтобы или положительно, или отрицательно, негативно – сдвинуть общество к определенной цели. Оно может быть к добру или к злу. Оно может быть для блага, оно может быть то, что Господь требует от нас. И есть вопросы, которые мы встречаем в обществе, которые мы должны двинуть или стараться двигать общество, в котором и культуру мы живем, к праведности Господней. Но мы должны понять, что ни один закон, который мы проведем, или Конгресс проведет, или Сенат проведет, ни один закон, точно как закон Господен, не приводит людей к спасению. А только сам Господь и сила Духа Святого может трансформировать нашу жизнь. Мы можем читать и Слово Господне, где Господь говорит, не будь человека убийцем, не убивай человека. Но каждый день мы видим, люди убивают друг друга, правда? Несмотря на то, что не только закон Господень запрещает это, но и закон человеческий. Во всех странах есть закон. Хотя люди не хотят признать, что это закон Господень, но закон во всех странах, самых некультурных, необразованных странах есть закон, чтобы люди друг друга не убивали. И есть последствия этому нарушению, этому греху. Первые три главы этого послания Римлянам ясно, я думаю, показали нам, что независимо от происхождения человека, независимо, сколько они получили от Господа откровения, в первой главе мы видели язычники, которые только имеют откровение Господне через природу. И вместо того, чтобы это направило их к Богу, они наоборот, они берут и делают себе проявление рук своих и поклоняется не сотворителю, а своему созданию. Во второй главе мы видим людей, которые имеют большее откровение от Господа. Они уже могут тех язычников судить и говорить, что мы лучше, чем их знаем. Но они все-таки ни Господу не поклоняются. В третьей главе мы встречаем иудеев, которые имели чистое, ясное откровение от Господа. Апостол Павел говорит, все люди под грехом. Это как Бог смотрит на нас. Дальше в третьей главе 22 стих, то, что мы в следующий раз начнем рассматривать. Бог, когда смотрит свыше на землю, на человеков, Он говорит, все люди одинаковые, не имея значения, кто бы я ни был. Так что независимо от нашего происхождения и независимо от сколько мы откровения получили от Бога, а некоторые из нас выросли в церкви, с детства мы знаем Писание, как Тимофей, которое способно привести к вере и спасению, апостол Павел пишет Тимофею. А некоторые люди, даже среди нас, выросли и никогда не слышали Слово Господне, пока они не пришли в эту церковь, не услышали ее, или в другую церковь. Независимо от нашего происхождения или откровения от Господа, если люди не уверуют и не покаятся, абсолютно все они осуждены будут, и приговор Божий будет озеро огненное на вечное мучение и отлучение от Бога. А для тех из нас, которые приняли верою Господа Иисуса Христа, то, что мы будем сегодня праздновать, это праздник у нас сегодня. Те из нас будем вечно пребывать в присутствии Господа. Почему? Потому что послание Римлянам, 1 глава, 16 стих, апостол Павел говорит, это благовествование, это Евангелие, это Слово Господне, оно имеет уникальную силу спасать людей и давать нам праведность Божию. И мы, как верующие люди, мы, как церковь, должны понять не цель нашу в политической сфере, но цель нашу и призвание наше, и миссию церкви. 28 глава Евангелия от Иоанна, Господь перед своим вознесением дает апостолам, ученикам своим свое великое, мы говорим, великое поручение. Идите, научите весь мир. Это первая цель нашей миссии. Когда мы смотрим на культуру и на общество, которое окружает нас, мы, как верующие люди, должны в первую очередь смотреть на него, так как Бог смотрит на общество. И цель наша, все, что мы здесь делаем, должно быть направлено к тому, чтобы мы повлияли на общество и культуру, в которой мы живем, через Евангелие и через Слово Господа Иисуса Христа. Послание евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие, оно как меч, да? Оно как обоюдоострый меч. Оно имеет силу проникать куда? До размышления человека. Вот это слово опять, размышление. Цель, когда мы будем голосовать, если мы будем голосовать вторник, это чтобы мы правильно и целомудро думали. Не голосовали, а думали, чтобы наше размышление было в контексте Священного Писания. Псалом 18, 8 стих написано «Слово Господне совершенно». Другими словами, оно, по-английски вы знаете это слово, оно «perfect». В нем нету абсолютно никакого дефекта или дефицита. Оно вполне способно, там оно по-русски слово потребляется, оно укрепляет души, но на еврейском языке, по-английском языке, на английском оно говорится, слово Господне способно спасать душу. Только Евангелие, только слово Господне может трансформировать наше общество. И это является наша миссия церкви. Не демонстрировать, а давать им то, что действительно может повлиять на развращенность нашего общества. Вторая миссия церкви, и мы должны это понять, каждый из нас, который сегодня сюда пришел, почему мы пришли? Когда человек из мира приходит, когда он услышал Евангелие, когда он уверовал и покаялся, когда Господь его спас, то второе назначение или миссия церкви мы находим в послании Ефесянам. Это то, что мы сейчас по-английски по воскресеньям проходим, как раз начиная с 11 стиха. Здесь Господь говорит, что Он, Бог, Иисус Христос, поставил над церковью пастырей, учителей к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе мы все не придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного. Цель и миссия церкви является евангелизация культуры, которая окружает нас. И когда те люди познают Господа, и когда они приходят в нашу среду, цель церкви является наш возраст. Чтобы мы все пришли в образ Иисуса Христа, который является совершенным. Воля Господня, чтобы мы, как Его дети, которых Он спас и усыновил, чтобы мы стали подобны образу Его единородного возлюбленного Сына. Иисус Христос, вторая личность в Троице, возлюбленный Сын Божий, это Сын Божий, а каждый из нас, мы усыновлены. Разница есть. С нашей точки зрения, но с точки зрения Божией, когда Он нас усыновил, Он дал нам свое имя, и все ресурсы, и все богатства, и все, что Иисус Христос имеет, и мы теперь с Иисусом Христом стали сонаследники с Иисусом Христом всех духовных благословений, которые вся первая глава послания Ефесянам открывает нам. Господь нас там избрал, оправдал, освятил наше освящение, святая наша жизнь, то, чтобы мы были светом и солью в обществе нашем, это все Господь дарует нам возможность выполнять в нашей жизни силой Духа Святого. Вот это является двухцельная миссия церкви. Евангелизация и возраст каждого члена церкви. Знаете, если вы имеете детей разного возраста, но цель, чтобы они все когда-то выросли, и когда они все вырастут до определенного уровня, они тогда все будут иметь определенный уровень. Так и в церкви цель наша, чтобы все выросли к полному познанию, совершенству человека, мужа Божия, были как Иисус Христос. Но все-таки, понимая нашу миссию, если мы имеем возможность повлиять на общество, Господь нас призывает это. И как мы можем это делать? Если мы понимаем, что наша брань не против этих людей, которые злодеи, но против ихнего размышления и помышления. И если мы понимаем, что это размышление ихнее, оно развращенное благодаря сатане, который Адаму и Еве подошел в саду Едемском и предложил им, и сказал: вы будете размышлять, вы будете как боги, вы будете понимать. Но они не понимали, они не размышляли, они не знали, что они потеряют свой разум в духовном смысле. Наша ответственность в обществе изменить через Евангелие и силу Евангелия, и это не мы делаем, а это Слово Божие делает, мы призваны, и наше звание изменить, как культура и общество думает о духовных истинах, которые мы находим в Слове Господнем. И это борьба наша, война наша, это духовная война. Это не против тех людей, которые восстают против Господа, а против самого мышления, которое сатана им дает. Помните 6 главу послания Ефесянам, 12 стих. Наша брань не против крови и плоти. Другими словами, не против людей развращенных, которые в обществе разлагают наших детей и стараются общество наше испортить. Но наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Вот эти слова, это не говорят за президента или сенаторов или конгрессов, а это говорят за невидимые силы сатанинские и бесовские, которые среди нас в воздухе и в пространстве контролируют помышления и размышления тех людей, которые невозрожденные. Второе послание Коринфянам. Апостол Павел говорит нам на подобную тему, 10 глава, начиная с 3 стиха. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, или испровергаем замысли и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленением всякого помышления в послушании Христу». Наша война духовная против помышления нашего общества, которое враждует против Слова Господня, но Евангелие может в плен взять или может пленить всякие наши размышления и размышления общества, которое окружает нас. Так что наша борьба, она за разум, за ум и за сердце человеческое, которое не познало еще Господа. Когда сатана подошел к Адаму и Еве, его цель не была, чтобы возвысить авторитет Священного Писания в их жизни, которое в то время оно было устное, еще Библии не было. Просто Бог сказал Адаму, сами слова Господни. Мы читаем второе послание Тимофея, все Писание богодохновенно. Адам и Ева, они вот эти слова, они буквально их слышали в физическом смысле из уст Господних. Но сатана не хотел поднять авторитет Священного Писания, а наоборот, подкопать его. И мы должны понять, что наша вражда против размышления нашего общества, они хотят подкопать авторитет Священного Писания не только в обществе, но и в церкви. И хотят сказать нам, и научить нас, и наставить нас, как мы должны понимать Слово Господне. И ясный пример этого, это то, что недавно случилось в Сан-Франциско. Может быть, вы слышали, может быть, нет. Но была одна женщина, она лесбиянка, и она учительница. Она имела в своем классе 20 детей. И хотя по калифорнийскому закону, по конституции, по уставу, и по несколько лет тому назад мы голосовали и провели 22-е предложение Конституции, что брак это только между мужчиной и женщиной, но все-таки были судьи, которые аннулировали этот закон. Вы должны понять, что в системе нашей, в которой мы живем здесь, судьей ставит на свой пост президент. Тот, кого мы избираем на президента, ставит этих судей, которые потом вот такие развращенные законы проводят, которые дают людям это право делать. несмотря на волю людей, которые голосовали напротив. Но мы потом еще на эту тему поговорим. Но эти судьи, они дали разрешение, чтобы были однополовые браки, и эта учительница решила эту церемонию устроить. Я даже не могу назвать эту церемонию браком, потому что это не является брак по Священному Писанию, хотя они называют это брак. И она взяла, и она пошла в общественное это место там, и майор Сан-Франциско, избранный майор Сан-Франциско, сочетал их и назвал их браком и парой. И ужас не в этом, а ужас в том, что она взяла своих детей, первоклассников, шестилетних, с собой на эту церемонию. И когда вопрос спрашивался в директору школы и в городском учреждении, который контролирует образование детей, они сказали, что это в жизни этих детей это учебный момент. Другими словами, это момент, который может повлиять на разум и размышления наших детей. И вы можете в ужасе сказать, как Бог может это допустить? И мы можем гневаться на этих людей и на этих судей, которые это делают. Но вина не была там. Потому что, как вы знаете, по закону, перед тем, как обсуждается вопрос брака или вопрос половой жизни, всем родителям всегда дается бланк и форма, чтобы они дали свое согласие, чтобы их дети участвовали в этом. И эта учительница имела не 18, а имела 20 детей в своем классе. И две семьи не дали свое разрешение, чтобы свои дети участвовали в этом. О чем это нам говорит? Не говорит нам это то, что апостол Павел в первой главе Римлянам говорит, Бог, потому что они отвергли его истину и подавляет истину Божию, Бог предал их превратному уму. Где были 18 родителей, где было их размышление, чтобы своих шестилетних детей пустить на это? Видите, вопрос не в законе, закон существует. Проблема в том, что люди в развращенном уме своем, они не способны понимать духовные истины, которые Господь открывает нам для нас. Но газета, которая в Сан-Франциско публикуется, это называется San Francisco Chronicle, описывая вот этот эпизод, интересно послушайте, что они написали. Они написали, говоря за это, мы должны сотворить в нашем обществе и должны создать культуру и богословию, которая бы включала бы на одном уровне нормальных людей, как мы понимаем, в Священном Писании, гетеросексуальные и гомосексуалистов, чтобы они были на одном уровне в нашем обществе. Обратите внимание на это выражение. Мы хотим создать общественную культуру и богословию. Что такое богословие? Богословие – это слова Господа, это то, что Господь открывает нам в Слове Своем. Они хотят нам сказать значение слова Господня или подкопать авторитет Священного Писания и изменить его своим пониманием Священного Писания. Дальше в этой статье они пишут, говорит, верующие люди, они понимают Священное Писание и что Священное Писание в течение времени и изменение культуры, Священное Писание не меняется. С этим я согласен. Слово Господне не меняется, оно вечное. Они хотят изменить значение слова, потому что культура меняется, но Слово Господне не меняется. И они это пишут в этой статье. Во-вторых, они говорят, что сами верующие люди, они разделены и не знают значения, и значение Священного Писания не ясно по поводу гомосексуализма. Я для них имею новости. Слово Господне очень ясно учит и открывает и пишет нам мировоззгляд Божий на это все. Но их цель создать такую культуру общественную, где взгляды и учения Библии будет неправильное, а их взгляд будет правильный. Мы учим, мы верим, Мы наставляем, что Слово Господне является абсолютным, авторитетным и последним словом на все вопросы, которые мы встречаем в нашей жизни и в жизни нашего общества. И независимо, какой закон мы проведем, закон не может сдвигнуть культуру к праведности Божией. Но Евангелие, Слово Господне, оно сильное, оно может сдвинуть общество туда. Вы видите разницу и контраст между целью политики и миссией церкви. И наше время коротко, но некоторые вопросы, и самый главный вопрос задан был, почему голосовать, если общество идет к последним дням, к возвращению, которое Слово Господне пишет нам? И почему голосовать, если Бог предопределил уже, кто будет избранный? У нас нет сегодня времени, мы в следующий раз когда-нибудь в дальнейшем поговорим на это выражение предопределения Божия. И, к сожалению, большинство верующих людей неправильно понимает это выражение. Коротко я вам дам два текста, запишите их дома, прочитайте. Предопределение Божие... Многие люди думают, что это Бог предназначил всю нашу жизнь, все наши действия, все детали нашей жизни, и мы как роботы должны его исполнять. Предопределение Божие, оно касается, во-первых, Иисуса Христа, а во-вторых, только верующих людей. That's it, больше ничего. Деяния апостолов, 2 глава, когда апостол Павел проповедовал, давайте прочитаем эти два стиха, дома вы можете еще поразмышлять на этом, но когда он обличил их в проповеди своей, он сказал этого Иисуса Христа, 22 стих, который он среди вас свидетельствовал силами, чудесами, знамениями от Бога, который Бог сотворил через него среди вас, и вы сами это знаете, вы имеете познание этого, всего по определенному совету и предведению Божьему вы взяли, и вы пригвоздили руками беззаконными и убили. Но, 24 стих, Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Господь, желая спасти грешного человека, установил еще до нашего создания план свой спасения для нас. И в этом плане главная роль и цель была, чтобы Иисус Христос, единственный единородный, возлюбленный Сын Божий, пришел, стал человеком, жил среди нас безгрешной, святой, чистой жизнью и умер на кресте заместительной, жертвенной смертью за нас и этим уплатить цену за наш грех и искупить нас и выкупить нас от рабства греха. Мы это называем наше искупление. И в эту, и на эту миссию, и на это звание и избрание Бог послал и предопределил своего единородного Сына. И это слово касается Иисуса Христа. Когда мы говорим за предопределение для верующих людей, здесь тоже мы имеем из послания Римлянам, 8 глава. Давайте посмотрим коротко, дома поразмышляйте, мы дальше будем эту главу размышлять. Но говоря за верующих людей, 28 стих, говорится, мы знаем, что те люди, которые любят Бога, о ком здесь говорится? Здесь говорится за возрожденных верующих детей Божиих. Те из нас, которые познали Господа, те из нас, которых Бог избрал и спас, и оправдал, и освятил, и когда-то прославит в своем присутствии. Тех, которые любят Бога, которые мы были призваны им, по Его изволению все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тех Он предопределил быть подобным образу Сына Своего. К чему Бог нас предопределил? Чтобы мы жили свято, чисто в этом мире и были похожи Сыну Божьему Иисусу Христу, солью, светом в нашем обществе. Мы не роботы, а мы призваны возблагодарить Господа, прославить Его за то, что Он сделал искупление за нас, и так жить, чтобы это было реальность. Но посмотрите еще на эту тему. С первых дней человечества. Несмотря на то, что Господь должен был прийти, должен был быть нашим искуплением, жертвой нашей, сатана от Адама и Евы и в саду Едемском до самого дня, когда Христа распяли на кресте, старался какими-то путями влиять на человечество, чтобы не довести и не допустить Иисуса Христа совершить свою миссию. Включая, когда Господь родился, когда Он крещение принял. Помните, сатана Его все время искушал. Даже будучи на кресте, умирая за нас, сатана искушал через народ Господа и сказал: «Сойди со креста, и мы уверуем в Тебя». Но Бог не предопределил, чтобы все развращенные люди делали то, что они делали, и Бог, как роботов, не заставил их предать и распять Иисуса Христа. Наоборот, они отвергли приглашение и призыв Господень. И за это они будут ответственны, когда они станут перед Богом. В молчании будут стоять, как мы видели прошлое воскресенье, потому что их поступки показывает, что они недостойны присутствия Божия. И ради своей неправедности они будут осуждены на озеро Огненное. Третья глава Евангелия от Иоанна, 19 стих. Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И в этом их осуждение, потому что они больше возлюбили свои постыдные греховные дела, нежели свет, который явился в нашем обществе, Иисус Христос. Посмотрите, тут же у креста участники в распятии Иисуса Христа. Первый разбойник на кресте, который сначала с другим, вторым, хулил Господа, а потом все-таки слово Господне, призыв Господень коснулся его, и он тут кается, и он здесь верует в ту миссию, на которую Господь пришел. Господь его не заставлял, он не был предопределен к этому, как робот в последний вздохом своим это принят. Нет, это он в размышлении своем под вдохновением Духа Святого принял. Тут же сотник, который участвовал в сотне или тысячи распятиях, увидевший Иисуса Христа, уверовал. Он, как робот, не был заставлен уверовать и сказать: «Это Сын Божий». Нет, наоборот, это показывает нам милость Господню. Наше время кончилось, есть много о чем говорить, но я хочу, чтобы мы поняли, что мы можем влиять на наше общество. Я думаю, в следующий раз все-таки, хотя выборы пройдут, мы коснемся некоторых этих вопросов, потому что они учат нас и наставляют нас, как мы должны жить в обществе. Но не делать абсолютно ничего, когда мы данную возможность возносит на нас обвинение от Господа. Если кто интересуется, я думаю, кто будет голосовать, иметь возможность, вы имеете такие книжечки, если вы получили. Я имею предлагаемые вам тут немножко ответы. Если желаете, после собрания можете подойти, я вам с удовольствием раздам, чтобы вы могли отметить, как голосовать по разным вопросам, которые предстоят перед нашим обществом. Но помните, независимо, что в обществе будет делать, Бог все-таки суверенен, Бог владычествует, Бог отвечает на молитву. Слово Господне будет с этой кафедры продолжаться провозглашаться, и Бог будет продолжать спасать тех, которых Он будет призывать к спасению. В этом является сила Евангелия. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам, Духом Твоим Святым, помогаешь понимать умом нашим то, что Ты спас нас, то, что Ты пришел, чтобы быть умилостивлением за грехи наши. И сегодня мы собрались вспомнить это. И когда мы будем вкушать этот хлеб и пить это вино, пускай это будет благословением для каждого из нас, с благодарением принять это как дар любви Твоей и благодати, которую Ты даруешь нас. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты нас благословил. Богослужение наше мы предаем в руки Твои, чтобы Ты был прославлен среди нас. Ибо мы это все просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала: Аминь.